Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как велика Россия! Век за веком течет ее история, как полноводная река. На ее берегах эпохи сменяют одна другую. Высятся на этих берегах укрепленные стены кремлевских башен, сияют купола соборов, звонят колокола. Часы отмеряют неумолимое время, род за родом принимают из рук друг друга бразды правления, государственные святыни, почитают заслуги предков, даруют дорогие вклады. Кто оставит свой след на родной земле? Кто украсит ее историю? На излете века XVI царские дары отправляли в далекий от столицы Ипатьевский монастырь. Чем богата была эта обитель? Как стала она такой значительной для России? Кто явился для нее небесным покровителем и основателем? Невероятное событие, каких в прежние века русские люди переживали немало, то ли души их были готовы к восприятию небесных видений за свою чистоту и открытость, то ли время было такое, когда люди доверяли во всем только Богу, и Господь был рядом. 1330 год стал для города Костромы знаковым в ее истории. На берегу одноименной реки был основан Ипатьевский монастырь, являющийся для нас краеугольным камнем наших знаний о России. И несмотря на то, что Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь называют часто «колыбелью Романовых», родилась здесь еще одна династия, которая внесла свой достойный вклад в историю нашего государства. Это род бояр Годуновых, и царь Борис Годунов стал на вершине этого дома правителем земли русской, для которой он много потрудился. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами вновь отправляемся в город Кострому, где столько дорог в наши дни объединяет в единое целое наше Отечество и наших современников. Мне посчастливилось встретиться с главным хранителем фондов Церковного историко-археологического музея при Ипатьевском монастыре Светланой Геннадьевной Виноградовой. И она рассказала о том, какой вклад внесли в историю обители бояре Годуновы, многие из которых упокоились в родовой усыпальнице в стенах обители.
Это не только для меня тема важная и актуальная. Она для Ипатьевского монастыря очень важна, потому что мы привыкли говорить «Ипатьевский монастырь – колыбель дома Романовых». Но он начал так называться в XIX веке, а по существу события произошли в начале XVII века. Но до этого, по существу, Романовы получили Ипатьевский монастырь в таком хорошем состоянии, богатом состоянии. Вот. И заложили основы как бы могущества Ипатьевского монастыря, его богатства Годуновы, потому что для Годуновых Ипатьевский монастырь являлся родовой обителью. Здесь были захоронены все их предки, начиная с основателя Ипатьевского монастыря Чета, который в переписных книгах упоминается как первый захороненный стерь, перечисляются все покрова, покров на Захаре, потому что Чет, татарский Мурзачет, он крестился с именем Захария. Поэтому здесь, начиная с Захарии, Иван Годун, основатель рода Годуновых, вот этой ветки Годуновых, были захоронены. Кроме того, в конце XVI века главный покровитель Ипатьевского монастыря, как бы родитель главный об Ипатьевском монастыре, Дмитрий Иванович Годунов, это родной дядя и царицы Ирины Годуновой, Ирины Федоровны, и Бориса Федоровича Годунова, родной дядя. И у него здесь были захоронены и дед, мать с отцом, братья. Поэтому, конечно, он своей главной задачей посчитал благоустройство Ипатьевского монастыря. То есть вот как бы становление Ипатьевского монастыря как и монастыря, и как родовой обители, где захоронены предки.
Удивительное событие совершилось на месте основания Ипатьевского монастыря в начале XIV века. Татарский мурза по имени Чет остановился на берегу реки Костромы на ночлег, следуя по пути к московскому великому князю, желая послужить ему своими трудами. И вот ночью, в видении, он увидел царицу небесную, восседавшую на троне с Богом-младенцем. А по правую и левую сторону от владычицы мира стояли священномученик Ипатии, епископ Ганкарский и апостол Филипп. По преданию, Чет, исцеленный при этом от давней болезни, принял христианство и был крещен с именем Захария. Его и считают основателем Ипатьевского монастыря. Стал он родоначальником боярских родов Соборовых, Годуновых, Вильяминовых. Многие из представителей этих знатных фамилий были упокоены в стенах Ипатия. приняв в конце жизни монашеский постриг. В подклетах монастырских храмов располагались три усыпальницы. Здесь были захоронены родители царя Бориса Годунова, Федор Иванович и Стефанида Ивановна в монашестве Сандулея. Дед государя Иван Григорьевич Годунов и его супруга в иночестве Агриппина. Но их царственного сына и внука сложилась тяжелая судьба.
Ну, конечно, в истории сложилось очень предвзятое отношение. И даже и Пушкин, а кроме того, еще в начале 17 века, когда необходимо было доказать, что все Дмитрии, претендовавшие на трон, все уже Дмитрии, и вот в это время при Василии Ивановиче Шуйском, государе, выборном государе, вот начала складываться эта как бы версия такая о том, что через труп младенца, ну не младенца уже, но ребенка Годунов пришел к власти. И такое предвзятое отношение было, не говорю про Пушкина там вот, да, но и о Сергея Михайловича Соловьева, у Карамзина, у них у всех было очень предвзятое отношение к Борису Федоровичу Годунову. Но были уже тогда историки, которые писали, даже Карамзин ведь писал, вот, а может быть, мы жжем на этот прах, может быть, мы что-то не знаем, и последующие поколения уже найдут опровержение нашего отношения. Ну и действительно, если мы рассматривать будем политику Бориса Федоровича Годунова, правителя, ведь это государь, прирожденный государь, потомственный после Ивана Грозного Федор Иванович Годунов, то Борис Федорович при нем был правителем. И если мы посмотрим на все направления политики, то сейчас, вот не случайно в 15-м году была выставка в Москве большая «От слуги до государя», и она этой выставкой тоже историки, российские сейчас историки, пытались реабилитировать его как политического деятеля, как государственного деятеля, и все направления, они были рассмотрены и от утверждения патриаршества в России в это время до политики торговой, градостроительной политики в Сибири, на юге, укрепление поволжских городов, строительство городов, потом укрепление даже уже существующих городов Москва, Смоленск, строительство новых крепостей. То есть это была очень такая программа, очень широкая и очень большая по укреплению российского государства и границ его. То, что потом, конечно, уже стало, времени очень мало было у Бориса Федоровича, и время было тяжелое.
Царь Борис Годунов был избран на российский престол в 1598 году, и его правление проходило в течение 7 лет. Во многом возвышению рода Годуновых способствовала личность его дяди, постельничего царя Иоанна Грозного, наместника Великого Новгорода, конюшего при царе Борисе, боярина Дмитрия Ивановича Годунова, который был главным строителем и вкладчиком Ипатьевского монастыря. На средства Дмитрия Ивановича были воздвигнуты высокие монастырские стены и 6 его башен, создана церковь Рождества Пресвятой Богородицы и надвратный храм, посвященный великомученикам Федору Стратилату и Ирине, небесным покровителям царя Федора Иоанновича и царицы Ирины, урожденной Годуновой. А также заложен Троицкий собор монастыря. Боярина Дмитрия Ивановича Годунова называют одним из столпов русской благотворительности. Он наделил многие российские монастыри богатыми дарами. В оружейной палате писались иконы, для них выполнялись дорогие ризы и оклады, изготавливались изысканные богослужебные сосуды. В эпоху Годуновых создавались уникальные церковные книги, Евангелие, Псалтирь со множеством художественных образов, большими во весь лист иллюстрациями ручной работы, которые рассылались по монашеским обителям. Церковный историко-археологический музей при Ипатьевском монастыре содержит сокровища этих вкладов, которые мы можем увидеть на музейной экспозиции, с которой нас познакомила научный сотрудник, хранитель фондов древнерусского искусства Ипатьевского музея Людмила Александровна Борисова.
Уникальнейший предмет – таких предметов, таких дверей осталось немного. И Годуновы нам подарили 3 такие двери. Но эта дверь самая памятная. Эта дверь стояла на центральном входе в Годуновский храм. То есть через нее в храм вошел боярин Михаил Романов, а вышел царь Михаил Романов. Петр I отнял технику, которую делали рисунок. Это вредная техника, огневое золочение. То есть там использовали ртутную амальгаму золота. От паров тоти мастера умирали, жили мучительно в последнее время. А сегодня эту технику Софрина возродила, но сегодняшние технологии, наверное, дают возможность уже не дышать парами ртути. Годуновский храм был разрушен зельным вихрем. А двери вот чудесным образом сохранились, они отреставрированы. Видите, вот там прямоугольный такой черный фрагментик. Такой дверь была до реставрации. Но поскольку она стояла на центральном входе, то, не пользуясь кольцом, толкали и стерли даже вот огневое золочение. А что здесь помещали? Какие сюжеты? Вверху Благовещение, Архангел Гавриил, несет Богородица благую весть. Пророков, прорицателей, мудрецов, Севил. Вторую дверь мы увидим, когда пойдем в Троицкий собор. И третью тоже, но третья совсем плохой сохранности.
Людмила Александровна показала дар монастырю государя Иоанна IV Грозного и вклады царской четы Федора Иоанновича и Ирины.
Единственный дар Ивана Грозного на помину усопшего царевича Иоанна была Кострому подарена вот эта икона Никола Великорецкий. После этого трагического события было велено из Вятки привезти родную в Москву икону. Сделано было множество списков, и сам Иван Грозный первый список отвез в Чудов монастырь в Москве, и один из списков попал нам в Кострому. Иван Грозный дружил тогда с нашим Алексеем Адашевым. Но когда дружба закончилась печально, к сожалению, весь род Адашева был истреблен. Больная тема Годуновых, тема рождения. У Федора и Ирины не было детей, поэтому даже византийского патриарха приглашали помолиться о деторождении, и много таких небольших икон дарили на тему рождения. Целование Якима и Анны, Рождество Пресвятой Богородицы. А то, что все даренное обычно украшали, мы специально не убрали фрагмент оклада. Оклад-то тоже на ней был. И это вкладная книга. Вкладами называли то, что дарили в монастырь. А присвоили вклады. Подарок и вклад. Вклад – ассоциация, душу вкладывает, дарит лучшее. Но здесь коротенькие записи, значит, на этих подаренных предметах не было камушков. Если же дарили икону с окладом, а там много святых, много камушков, каждого называли и перечисляли, где он находится и какого он достоинства.
То есть это записывали, кто что подарил?
Кто что подарил, с подробнейшим описанием.
Интересно, что и Рюриковичи, и Годуновы, и Романовы являлись складчиками Ипатьевского монастыря, который в наши дни стал одним из самых известных в России, как ее символ, мощи, единства. И у стен монастыря в смутное время развивались события, которые проявили самые лучшие качества русского народа – его самоотверженность и стойкость. В 1608 году монастырь был оккупирован войсками сторонника Лжедмитрия II. Но к стенам обители подошел отряд народного ополчения из города Галича. Несколько месяцев длилось противостояние. Наконец, выкопав осадный ров, повстанцы смогли выбить неприятеля из монастыря. Два отважных галичанина ценой собственной жизни подорвали монастырскую стену, и обитель была освобождена. События смутного времени были сохранены возведением часовни в память этого народного подвига на берегу Святого озера. А за 350 лет до борьбы с поляками Костромскую землю осаждали татары. И тогда помощь Божией Матери от ее чудотворной Федоровской иконы спасла Кострому, поддержав войско великого князя Василия Ярославовича, поднявшегося на защиту своих земель. Об этом рассказала Светлана Геннадьевна Виноградова.
Прямо на берегу Святого озера стоит часовня. Сама часовня, она датируется концом XVII, началом XVIII века. Но она поставлена как бы в память о двух событиях. Прежде всего, о событии XIII века, когда костромичи разбили на берегу этого озера ордынский отряд. Он шел от Ярославля с полоном, и наш князь, костромской князь Василий Ярославович, встретил этот отряд с костромичами. Они взяли с собой икону, Федоровскую икону Божией Матери Чудотворную. Ну и обо всех этих событиях нам рассказывает сказание. Сказание о явлении и чудесах Федоровской иконы Божией Матери. Но настолько в нем много исторических событий, перекликающихся, поэтому мы часто это сказание, хоть оно и относится как бы к церковно-литературным памятникам, но мы все равно очень много наших знаний о Костроме, об Ипатьевском монастыре, о событиях. Вот мы берем из этого сказания.
А кто
вот.
Автор этого сказания?
Неизвестно, кто автор этого сказания. Оно даже и в подлиннике не сохранилось. Оно у нас в Костроме хранится в списках 17-го, начала 18 веков в Государственном архиве Костромской области. А второе событие – это уже когда в начале 17 века, в смутное время, здесь, в Ипатьевском монастыре, засели приверженцы уже Дмитрия II, укрылись здесь. А вокруг монастыря находились костромские, люд костромской, к ним галичане пришли, солигаличане, унжане, то есть со всего уезда костромского и галического. Сюда пришли даже из далеких северных, Устюга Великого и северных
городов. Такое, получается, ополчение негласное.
Да, негласное. Да? Это мы называем первое ополчение, второе – Минины пожарского ополчения. А это тоже как бы такие ополчения. И,
свои партизаны.
Да. Вот, и во главе их стоял тоже царский воевода Давыд Жеребцов. И они осадили монастырь, стали вести бои с ними и выгнали. До нас дошло, опять же, предание о подвиге двух костромичей, Мезенцева и Костыгина, которые подкоп сделали под часть стены южной, подложили бочку с порохом, взорвали, погибли при этом сами. И вот этот проем в стене использовали для освобождения монастыря. Освободили монастырь и гнали поляков. Ну, это поляки как были? Здесь были и поляки, и приверженцы уже Дмитрия II. Они гнали до Святого озера, и там их разбили. И вот и в честь событий 13 века, и в честь событий начала 18 века эта часовня и была поставлена. Там было две часовни, вот, но одна часовня не сохранилась до наших дней.
Приезжая в Кострому, человек может пройти по духовным маршрутам русской святости и патриотизма. Отправиться на родину Ивана Сусанина, в село Домнино. Прикоснуться к святым камням Ипатьевского монастыря, которые окропили своей кровью его освободители, защитники земли русской. Здесь пребывала семья последнего русского самодержца. На торжества 300-летия дома Романовых прибыл государь Николай II, государыня Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей, великая княгиня Елизавета Федоровна. Царская семья молилась в Троицком соборе обители, и после божественной литургии государь с наследником прошли в палаты Романовых, где им показали кельи, в которых пребывали Михаил Федорович и инокиня Марфа, бояре Романовы, возведенные великим посольством Земского собора, промыслом Божиим, на царский престол. Настоятель Свято-Троицкого и Ипатьевского мужского монастыря игумен Петр Ярошалов сказал о том, что человеку, отправляющемуся в путешествие в святое место, нужно сначала помолиться, чтобы ему открылось это место, чтобы увидеть его по-настоящему.
Для любознательного паломника, конечно же, в первую очередь надо посетить Троицкий собор, прикоснуться к его святыням. Да, Тишвинская икона Божией Матери, которая находится в нашем иконостасе, помолиться. Это святыня, которая перешла от матушки Марфы, матери Михаила Федоровича Романова. В этом отношении есть вот связь с Новоспасским монастырем, историческая связь и культурная связь очень мощная. Вот это Троицкий и Преображенский собор Новоспасского монастыря, они как близнецы-братья. Они просто различаются немножко масштабами. Строил их Алексей Михайлович Тишайший, расписывал их Григорий Никитин. И инокиня Марфа делала вклад. В Новоспасском это Адигитрия Смоленская. А здесь это Тифинская икона Божией Матери. Первую писал Дионисий, а вторая принадлежит тоже очень искусному иконописцу. Она была молельной иконой. Это были молельные иконы инокини Марфы. И вот Тифинскую она внесла сюда как свой дар. Она находится в иконостасе. Вот точно так же в ней есть это триединство. Культура, святыня, история. Храмы все остальные закрыты в небогослужебное время и открываются только тогда, когда в них совершается богослужение. Это Рождественский собор, который восстановили при очень усердной поддержке Александра Дмитриевича Беглова, губернатора Санкт-Петербурга, с которым я знаком лично и всегда ему очень благодарен, не забывает нашу обитель, любит ее. Это храм Хрисанфы и Дарьи, редкий храм.
А вот почему у него такое странное посвящение?
Я не могу об этом сказать, недостоверно все это, но Хрисанфа и Дарьи – это 1 апреля. Это день, когда русский император Александр I вступил в Париж с русским воинством. И он посвящен этому событию. Архитектор нашего храма Хрисанфа и Дарьи – Тон, который строил храм Христа Спасителя в Москве. И он перекликается по своей архитектуре, внутреннему убранству с храмом Христа Спасителя. Вот, это, соответственно, предел Михаила Малина. Это предел, который был посвящен святому, чье имя носил Михаил Федорович. Это пока еще не восстановленный храм Лазаря Четверодневного, который находится под клете Троицкого собора. Но самой главной святыней является, конечно, Троицкий собор. И в первую очередь всякий человек, который приходит в нашу обитель, должен его посетить.
Отец Петр рассказал, что службы в обители осуществляются ежедневно, утром и вечером, и все желающие побывать на монастырских богослужениях могут прийти в будний день в храм мучеников Хрисанфа и Дарья, а по воскресным и праздничным дням – в Троицкий собор.
Паломники приходят уже позже. То есть наша обитель действует как музей с 9 до 5 часов. Как музей. Наш монастырь разделен на две части, то есть это два города, старый город, новый город. И монастырь по факту существует в новом городе, туда нет доступа людям. Мы в старый город приходим только для совершения богослужений. И то, чтобы прийти на наше богослужение, человек должен подняться раненько. У нас служба начинается с 5 часов, длится до 9. Если человек хочет помолиться, побыть на службе, либо дождаться вечера, и когда 5 часов, когда начинается вечернее богослужение. А в остальное время просто прийти самому помолиться, оставить записочку о своих родных, живых, упокоенных уже, приложиться к иконам, подышать священным воздухом храма. А потом, естественно, обязательно, конечно, надо посетить палаты бояр Романовых. Там многое изменилось, и, конечно, тех палат, которые вот, в которых жила инокиня Марфа, укрывалась со своим юным сыном Михаилом Федоровичем, там многое изменилось. Но все равно это историческое место. Там много очень чего интересного для любопытного, такого любознательного глаза. Там фонарь, который русское великое посольство шло с тем, чтобы призвать Михаила Федоровича на царство с Людиной. Там посох инокини Марфы. Там много чего такого. Там, кстати, находятся грамоты трех президентов наших. Бориса Ельцина, Дмитрия Медведева и Владимира Владимировича. Грамоты, которые они оставили после посещения нашей обители, и грамота нашего нынешнего руководителя нашего Отечества Владимира Владимировича, она очень интересна. Она написана его рукой, и там есть следующие строки, которые нас обнадеживают с возрождением Ипатьевской обители, начнется возрождение России. И обязательно, конечно, посетить свечной корпус, это музей. Вклады бояр Романовых, это иконописные залы, это залы, посвященные в этот металлу, то есть окладам, кадилам, ну, ювелирным изделиям, да, дробницам, тканям. В общем, понимаете, это как оружейная палата в очень-очень уменьшенном таком виде.
В 2030 году будет праздноваться великий юбилей Свято-Троицкого и Ипатьевского мужского монастыря. 700-летие со времени его основания. Я попросила главного хранителя фондов Церковного историко-археологического музея Светлану Геннадьевну Виноградову рассказать о том, как развивалась история обители в средние века.
В конце XVI века, согласно документам, здесь было 70 старцев. Вот что такое 70 старцев? То есть это монахи, которые долгое время живут и... Ну, не говорю возглавляют, но...
Составляют ядро.
Основу, да, основу монастырского коллектива. И они как бы руководили разными направлениями. Хлебенный старец, который хлебом занимался, поваренный старец, сельский старец. А в это время у них было около 10 хлебных сел. То есть это крупные земельные точки, вокруг сёл с деревнями сеяли хлеб обязательно на монастырь. А кроме того, что были крестьяне, а кроме того, были еще две подмонастырские свободы. Вот это подмонастырская богословская свобода. Здесь жили не крестьяне, здесь жили ремесленники, ремесленники разных специальностей. Чаще всего, ну вот как документы говорят, это были мастера обработки кожи, производства тканей, кожи и различных изделий из кожи, потому что Кострома была крупным центром по производству кожи, кожевенных изделий. И в торговых рядах, и Ипатьевском монастыре имел торговых 11 лавок, то есть занимались бойкой торговлей. Но не сам монастырь, не, естественно, не монахи, а вот торговые люди, которые жили в слободах. Здесь слобода находилась Богословская слобода, а за Волгой находилась Спасская слобода. Там тоже были и пашенные крестьяне были в этой слободе, и в основном это были бобыли, которые занимались ремеслами.
В то время, когда город Кострома разрасталась, и на посаде в новом городе селились люди, которые могли платить тягло в государеву казну, занимаясь ремеслами и торговлей, укреплялась и украшалась Ипатьевская обитель. Государь Михаил Федорович еще до венчания на царство в Успенском соборе Московского Кремля прислал в Ипатьевский монастырь царское место, сделанное наподобие царской короны, украшенной наверху двуглавым орлом. Это был ценный дар, символизирующий постоянное присутствие государя в том месте, где он был наречен на царский престол. С 1626 года хранится в обители Великая Святыня, часть Ризы Господней. Этот дар вручил молодому царю персидский шах Аббас, часть хитона Спасителя в золотом ковчеге. Частицы этой реликвии были отправлены царем Михаилом в наиболее чтимые государем монастыри России. В течение 300 лет часть Ризы Господней хранилась над царскими вратами Троицкого собора и Ипатьевского монастыря в специальном драгоценном ковчеге, лучевидно обрамленном позолоченной резьбой. В ковчеге помещались также часть ризы и пояса Пресвятой Богородицы, креста и гроба Господня и частицы мощей святых угодников Божьих. После революции святыня чудесно сохранилась. И в 2004 году, в день празднования Казанской иконы Божьей Матери, День народного единства, часть ризы Господней, бесценная святыня, вернулась в обитель, и она выносится для поклонения верующих в праздничные дни. Мать царя Михаила Федоровича, инокиня Марфа, подарила Ипатьевскому монастырю список Федоровской иконы Божьей Матери, который находился в пределе в честь преподобного Михаила Малеина. Под весом к этой иконе был приложен мощевик, выполненный на Афоне в технике сквозной резьбы по кипарису. Эта икона-мощевик представлена в палатах Романовых, в нее вставлены частицы святых мощей. И иконы, которые привлекают всеобщее внимание паломников и туристов, которые пожаловали государь Михаил Федорович и инокиня Марфа в Ипатьевский монастырь, является чудотворный образ Тихвинской иконы Божьей Матери. Он расположен в нижнем ярусе иконостаса Троицкого собора. По словам хранителя фондов древнерусского искусства музея при Ипатьевском монастыре Людмилы Александровны Борисовой, семья первого русского царя из дома Романовых была очень набожной.
Инокиню Марфу называют великой молитвенницей она была. Когда проводили эксгумацию, по лобным костям инокини Марфы определили, что она была довольно жесткая женщина. Решительно, жестко. А по коленным, что она много проводила времени на коленях молитв. И Михаил, когда маленький ребенок, 6-летний, без родителей, без папы и мамы, оказался вот в опальной тюрьме, у истоки этого молитвенника великого, можно его также назвать, начинались вот там. Кого он просил о помощи? Если, ну, были черкасские родственники рядом. Он, вероятно, молился и просил Господа, чтобы вернуться ему к родителям. И даже вот в деятельности Михаила, естественно, он правил благодаря отцу. Двоица Великая называли это правление.
Поначалу.
Поначалу. Но что было сделано при Михаиле, много ведь чего было сделано во время правления. И регулярные войска формировали, и мир заключали, и первый букварь вышел при Михаиле, и первая газета. Но для меня вот самое такое интересное было, розы стали выращивать при Михаиле. Гамбургский купец подарил ему махровую розу. Она так понравилась царю, что велено было аллеи из роз разводить. Даже вот сам этот факт, богоуветлив, мягок, тих, спокоен, и розы, мужчина и розы, вот тоже говорит о таком мягком его характере.
Историк Сергей Михайлович Соловьев писал о государе Михаиле Федоровиче Романове. «Личность царя Михаила как нельзя более способствовала укреплению его власти. Мягкость, доброта и чистота этого государя производили на народ самое выгодное для верховной власти впечатление. Когда человек попадает в дом своих предков, ему интересно узнать, чем они жили, какими идеалами, что для них было важно, что они берегли и хранили, считая самым дорогим и ценным в своей жизни. Святыни Ипатьевского монастыря, вклады русских государей в свою колыбель прежде всего показывают нам их отношение к Дому Божьему, к монастырям и храмам. Государи не только жертвовали церкви чудотворные иконы и украшения к ним, драгоценные оклады, ризы, пелены, дарили дорогую церковную утварь и богатые облачения, уникальные богослужебные книги, и при этом цари финансировали расширение земельных владений, строительство и реставрацию монастырских храмов. Так в середине 17 века территория Ипатьевского монастыря была увеличена вдвое, присоединив к старому городу, как называли старинные храмы и постройки обители, новый город, который на царские деньги был обнесен каменной оградой с тремя башнями. В XIX веке при императоре Николае I Ипатий был преобразован как бы в мемориальный комплекс дома Романовых. Архитектор Константин Андреевич Тон занимался подготовкой этого проекта, подправив фасады зданий, придав их оформлению присущей русской национальной архитектуре колорит, шатер, кувшино-столбы, келевидные завершения окон, Том достиг главной цели, и Ипатьевский монастырь превратился в памятник истории и славных дней Романовых. При Александре II продолжилась реставрация монастыря. Были укреплены палаты Романовых, в них воссозданы изразцовые печи. При Николае II для проведения торжественного празднования 300-летия дома Романовых в Троицком соборе был укреплен фундамент. Артель палехских мастеров расписала галереи собора, и он украсился новыми золотыми куполами. В советские годы реставрацию собора вели с большой ответственностью, и до нас дошли неповторимые шедевры церковной живописи, фрески знаменитых костромских мастеров Гурия Никитина и Силы Савина. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Свято-Троицком и Ипатьевском мужском монастыре.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Войдя под своды Троицкого собора и Ипатьевского монастыря, сердце каждого русского человека невольно охватывает чувство благоговения и благодарности нашим предкам, нашим государям за то, что так красиво, так щедро, так торжественно они умели славить Бога на нашей с вами земле. Необыкновенное чувство величия и гордости за ту страну, в которой тебе посчастливилось родиться, как будто окрыляет тебя в этом месте. Иконостас, уходящий в небеса, обилие изысканной резьбы, демонстрирующей мастерство русских умельцев, царская сень, чудотворная святыня, Тихвинская икона Божьей Матери и образ мученика Ипатия на аналое с частицей его мощей. Что хотели нам подарить здесь благочестивые предки? Какой русский код, какой ключ к пониманию жизни, пути, судьбы русского народа? Мы стояли с хранителем фондов древнерусского искусства, научным сотрудником Церковного историко-археологического музея при Ипатьевском монастыре Людмилой Александровной Борисовой, рядом с иконостасом в Троицком соборе. Здесь можно начать, как в школе, изучение основ православной веры.
Во-первых, мы пришли в царский храм, поэтому здесь мы увидим, правда, копию, но царского места. Родное Михаилом подаренное в Коломенском, а у нас копия, выполненная мастерами православного братства Щегры в 2008 году из разных пород дерева. И наше внимание невольно сразу приковывает иконостас. Полный, высокий, русский, канонический. Так называются такие иконостасы. Полный. Он раскрывает нам с вами всю полноту православия. А суть расположения икон такова. Сверху вниз показали нам, как шли пути домостроительства Божьего. Поэтому два верхних ряда – это церковь ветхозаветная. Верхний самый – это первый период от Адама до закона Моисеева. И в центре иконы Отечества, в нашу сторону, Адам, Енох, Авель, Иуда, Рувим, Сиф, Ной. Кто это? Адам – первый человек, Авель – первая жертва, первый праведник, Иуда и Рувим. А это двое из 12 сыновей Якова. Они основоположники 12 колен Израиля. Они обязательно должны быть в иконостасе. И в чем их суть? Мы смотрим, как шли пути домостроительства Божьего. Вот эти верхние, они хранили обет о том, что в наш мир когда-то придет Спаситель. Следующий ряд, следующий период. Церковь тоже еще ветхозаветная, но это уже период от Моисея до Иисуса Христа. А там мы с вами видим пророков. А пророки в домостроительстве, их миссия. Они по воле Божией предсказали, у мир придет Спаситель. Из всех пророков в иконостасе обязательно должен быть Давид и Соломон. Из рода Давида, потому как произошел Спаситель. Но с 17 века в центр поместили образ Божией Матери Знамения. А в нашу сторону первый – Давид, царь, пророк, псалмопевец. А справа, с противоположной стороны,
его сын Соломон. Образы остальных могут быть разные. Кто у нас? За Давидом боговидец, величайший из пророков, Моисей, купина в руках, видите? За ним его брат Аарон, потом Илия, Исаия, Сафония, Наум. Итак, верхние хранили обет, во втором ряду предсказали приход Господа, и в центре третьего мы его видим. Таким он к нам придет на второе пришествие. В силах славы, не в рабьем зраке, как он уже приходил, а в силах славы. А слово «деисис» в переводе с греческого означает «моление». В этом ряду мы видим тех, кто сегодня просит спасти души наши. И кто это делать будет на суде страшном. Справа рядом обязательно должен быть предтеча, а в нашу сторону – Матерь Божья. Потом архангелы. За Богородицей Михаил, предводитель воинов, а за предтечей Гавриил, провозвестник благих вестей, и обязательно потом Первоверховный. У нас слева Петр, а справа Павел. И наши небесные покровители здесь тоже быть должны. Четвертая икона, алый такой гематий, плащ, это апостол Филипп. А с противоположной стороны пятая – Ипатий Гангрский. Почему его называют Гангрский? Он служил в Ганграх. Это современная территория Турции. Там за веру и зависть он был сбит камнями. И женщина, которая убила Ипатия, подойдя к его гробу, первой получила исцеление. Умирая, Ипатий просит: «Господи, не умени им греха сего, не ведают бы, что творя».
Как важно для нас что-то услышать о православии от человека, который так искренне, с любовью и большими знаниями рассказывает о своей вере. Какое большое число туристов наполняют сегодня Ипатьевский монастырь. Что успевают они почерпнуть из экскурсии, что по-настоящему рассмотреть. Наверное, главными рассказчиками о своем монастыре являются его небесные покровители. 700 лет назад на берегу реки Кострома татарскому вельможе явилась Пресвятая Богородица с младенцем Спасителем на руках и двумя святыми. Так удивительно, что до нас дошли имена этих святых. Священномученик Ипатий, епископ Гангрский и апостол Филипп. Оба они погибли от рук безбожников, еретиков и язычников. Апостол Филипп был распят на кресте в городе Иерополе. Епископ Ипатий убит камнями в городе Гангра, в городах, расположенных в Малой Азии, на территории современной Турции. Священномученик Ипатий вырос в боголюбивой семье христиан, воспитавших ребенка в вере и чистоте. Отказываясь от земных удовольствий, он с детства облекал себя на подвиги и нищету, раздав свое умение, обрекая себя на тяжелый путь трудов и лишений во всем, стал известен своим милосердием к бедным и несчастным людям, высотой духовной жизни. Он был поставлен епископом города Гангра, принимал участие в Первом Вселенском соборе и вместе с великими святителями Вселенской церкви боролся с арианской ересью, часто уходил в пустыню для уединенной молитвы. Прославился многими чудесами, и император Констанций хотел возвести его на патриарший престол, но смиренный епископ отказался. Он погиб от рук еретиков, которые приложили все силы для того, чтобы избавиться от человека, который мешал им обольщать людей. Они постерегли его на дороге и забросали камнями. Израненного старца, которому было уже 90 лет, они сбросили в реку. Но когда по кончине старца епископа, убийцы, среди которых было много женщин, спрятали тело святого, вокруг него разлилось такое сияние, что его смогли найти и с честью погребли, как мученика за веру Христову.
А он помог избавить государство от голода, потому как у жития Ипатия такая информация: «Змей великий охватил казну царскую». Не было возможности пользоваться денежными средствами. Чем это грозило? Голод. Ни один воин, самый смелый, убрать змея не смог, а Ипатий убрал. И царь попытался стать его благодетелем, а люди стали завидовать. Зависть очень часто движет нашими неблаговидными поступками. Подкараулив, они его избили, бросили, думали, он мертв. И вдруг услышали его голос: «Господи, не умени им греха сего, не ведают бы, что творят». Вот тогда женщина, как ни прискорбно, именно женщина возьмет камень, станет добивать Ипатия, а сама станет бесноватой. С этим камнем она и пойдет по улицам. Но с третью похоронную процессию она прикоснулась к гробу, это был гроб Ипатия, получила исцеление.
Сколько мы на самом деле не знаем о сокровищах Ипатия,
Патевского монастыря, заложенного в его таком внутреннем коде, как бы в его создателях. А как вы думаете, вот почему вот этому Чету, как его Захария звали, явились именно эти?
Именно эти. А потому, как видите, Ипатий любил той любовью, которую завещал Господь. Да любите друг друга. А Филипп к тому времени уже нескольких людей привел к православию. Поэтому, наверное, они и явлены были.
Апостол Филипп, родившийся в Галилее, городе Вифсаиде, был знатоком Священного Писания. Он стал учеником и апостолом, пойдя вслед за Христом, за своим учителем. Проповедуя Слово Божие в Галилее, он получил жребий отправиться на проповедь в Элладу, где совершал чудеса, воскресил младенца, умершего на руках матери. Его пытались обвинить пришедшие из Иерусалима книжники, но он раскрыл их обман о том, что они подговорили стражу у гроба Господня сказать народу, что ученики украли тело Господа Иисуса Христа. Иудеи пытались убить апостола, но он, ослепив их, тут же исцелил. И многие, видевшие это чудо, уверовали в Спасителя. Жизнь апостола Филиппа, полная трудов и подвигов, пламенных молитв, окончилась в городе Иерополе, где было много языческих храмов. В одном из них, посвященном змеям, апостол показал всю силу Христовой веры, исцелил укушенных змеями людей, убив ехидну, которой поклонялись, и остановив землетрясение, которое началось во время его казни. Апостол Филипп скончался на кресте, как его божественный учитель, бережно хранив свою любовь к Спасителю, более 40 лет подвязаясь с проповедью о Христе Иисусе. За каждым святым человеком стоит его беззаветная вера в Господа. Как нам правильно научиться посещать древние русские святыни, храмы и монастыри, чтобы почувствовать живой отклик на веру и служение тех людей, которые жили на земле до нас? Игумен Петр Ярошалов, настоятель Свято-Троицкого и Ипатьевского мужского монастыря, сказал о том, как правильно подготовиться к паломничеству.
А на что обратить внимание человеку, который как бы с этим не знаком, мне очень трудно сказать, потому что сердце человека, оно восприимчиво согласно его конституции внутренней, природе. И один чем-то восхитится, другой на это не обратит внимания.
Ну, а все-таки
надо идти и смотреть. А чтобы человек это увидел и почувствовал, для этого надо помолиться. Вообще это касается не нашей обители, а вообще всех святых мест. Когда человек куда-то едет, он в первую очередь должен попросить у Бога, чтобы его поездка принесла ему максимальную пользу. Чтобы Господь открыл сердцу все необходимое.
Даже за целый день, проведенный в Ипатьевском монастыре, посетив палаты Романовых, побывав на выставке, посвященной празднованию 300-летия дома Романовых и столетию гибели царственных страстотерпцев, мне уже не хватило времени пройтись по выставке древних икон, представленной в Церковном историко-археологическом музее, чтобы внимательно рассмотреть святые образы, оставленные потомком многими прекрасными иконописцами, среди которых костромской мастер Гурий Никитин. И уже в стенах Троицкого собора я увидела шедевры его кисти. Это тепло и яркость красок, необычность композиций. Как постепенно мы из неискушенных туристов можем образовываться в ценителей церковного искусства. Это происходит во многом благодаря просветительским трудам Русской Православной Церкви. В музее я увидела издание монографии о росписи Троицкого собора и спросила о Гурии Никитине у главного хранителя музея Светланы Геннадьевны Виноградовой.
Я думаю, что особенность его прежде всего, ну, поскольку это самая яркая личность, именно благодаря таланту Гурия Никитина. Потому что сохранилось не так много, например, скажем так, работ Любима Агеева, который как бы закладывал эту костромскую школу. Вот, совсем немного от Ильиназа Покровского, Василия Ильиназа Покровского, вот, который считается, может быть, учителем Гурия Никитина. Но от Гурия Никитина сохранилось очень много работ, хотя, может быть, и не, естественно, не все. Вот, сохранилась роспись в разных городах. Самые яркие – это Спасо-Преображенский собор Спасо-Ефимиева монастыря. Это тоже почти последняя работа Гурия Никитина. И наш Троицкий собор. Но даже я там несколько раз была, и первый раз я как-то так вот смотрела там, потому что очень много было под записями 18-19 веков. Вот эта синька прямо выступала. Вот. А потом, когда последний раз я была, это был, наверное, 22-й или 23-й год. Да, у них часть уже отреставрирована. И я уже отреставрированную роспись... Нет, я узнавала и тогда. Но я поняла, насколько он в размахе работал в Троицком соборе. Здесь вот лучше, чем в Троицком соборе, вот мне нигде не нравится роспись. Самое главное – это изысканность форм, изысканность цвета, потому что если, ну, войти в Троицкий собор, тут посмотреть, там посмотреть, всё. А если ставить себе целью сесть, разглядывать, как-то каким-то новым взглядом посмотреть на цвет, углубиться в него, вот, сочетание цветов посмотреть. Ну, просто вот вы понимаете, это действительно, хотя не он не один работал, там целая артель работала, и после него идет Сила Савин.
Сила Савин.
Да, его тоже очень высоко оценивают и как травщика, но все равно Гурий Никитин, ведь Сила Савин не помогал Гурию Никитину писать иконы, которые у нас есть, вот, и иконы Гурия Никитина тоже поражают вот своей, понимаете, может быть, говорят, манерность какая-то, манеризм, да, какой-то манерность у него есть, вот, но это было его такой стиль, его такое видение, его взгляд.
С Людмилой Александровной мы подошли в соборе к надписи на стене, где рукой иконописцев были оставлены их имена. Трудно представить, что они работали в 1680-х годах. И все это сохранилось, дошло до наших дней. Невероятно.
Имена этих иконописцев запечатлены на северной стене. «С Богом трудившихся, сию святую церковь, изограф и града Костромы». И их имена. Имена, смотрите, Гурий Никитин, Сила Савин, Василий Осипов. В артели вместе с Гурием было 19 человек. А в распоряжении их было только очень непродолжительное теплое время года. Фреска, живопись, пастораль, штукатурка, она требовала минимально хотя бы плюс 12. А такая температура, дай бог, наступала в середине мая, а в конце сентября уже была неподходящая. Но то, что 4 месяца расписывали в 17 веке, после революции реставрировали более 20 лет.
Более 70 иконописцев из Костромы во второй половине 17 века трудились в оружейной палате в столице. Костромская иконописная школа развивалась, вдохновлялась благодаря вкладам и дарам в церкви и монастыре, прежде всего в Ипатьевский монастырь и Федоровский храм Костромского Кремля, представителей родов Годуновых и Романовых. Костромская традиция рождалась из опыта лучших образцов церковной живописи и самобытного дарования костромичей, осененных благодатным покровом Федоровской иконы Божией Матери. Уже в 1660 году Гурий Никитин аттестуется в Московской оружейной палате как городовой иконописец первой статьи, и в последующие годы он участвует в росписи Архангельского собора Московского Кремля, Успенского собора в Ростове Великом, храма в честь пророка Ильи в Ярославле и Преображенского собора Спаса Ефимия монастыря в Суздале. Троицкий собор – это вершина его трудов. Он окончил свой земной путь в 1691 году. Сохранились свидетельства о нем. Муж благочестив и боясь Бога, жительствуя в детстве даже до кончины своей. Особенной красотой в Троицком соборе отличается резной иконостас. Пышная барокко времен царя Алексея Михайловича представлена здесь очень ярко.
Согласитесь, что резьба хоть и барочная, пышная, но она воздушная, легкая. А завершается иконостас чем, кстати? Смотрите. Крест. А что такое крест?
Да, в центре, наверху.
Это символ победы над смертью. Как смерть победил Господь? Крестными страданиями. Что мы для спасения носим? Крест. А вот резьба на вершие отличается. По монастырскому преданию верхнюю часть подарила дочь Петра, Елизавета Петровна. А раму делали костромичи. То есть это работа разных мастеров.
Ну да, какая-то она такая имперская.
И с короной. Видите, тоже знак того, что храм царский, поэтому навершие заканчивается вверху короной.
Царский храм. Даже собор Московского Кремля могут уступать в чем-то этому шедевру храмового искусства, представленному в Ипатьевском монастыре. Недаром все три царственных рода вкладывали в обитель свои силы и возможности. Очень русский город Кострома стал для них примером, символом города, где хранилось все самое дорогое и любимое народом и царями в своем отечестве.
В отличие от таких монастырей, как Троице-Сергиева Лавра, Оптина пустынь, другие какие-то монастыри подвижников, наши обители, мы не знаем. Но они здесь были все непременно. То есть из этого не могла просто обитель состояться. Скажем так, каждая обитель, у нее есть свое служение. И у нашей обители главное ее служение – государство образующее. Вот Господь сказал, Ипатий должен быть государственным монастырем, монастырем русской государственности. И это как раз, это и есть центр, главная сторона, главный крест исторической нашей обители. А вот какие подвижники здесь жили, то история не сохранила.
С одной стороны, очень ответственная миссия возложена на Ипатьевский монастырь. А с другой, он производит впечатление радостного благоуханного сада, распускающегося весной таким красивым ярким цветением, что дух захватывает. Сотням паломников, казалось, здесь не тесно. Кто-то спешит в Троицкий собор на экскурсию. Индивидуальные туристические малые группки неторопливо прохаживаются по палатам Романовых. Особенно внимательные туристы рассматривают дары царей и древние иконы в Церковном историко-археологическом музее. Каждый найдет для себя в Ипатии что-то, что ему по-настоящему дорого в своей стране, в своем доме, на родине. Кострома удивительно всех объединяет. Не только потому, что каким-то неведомым образом, божьим чудом и большими трудами людей вырос всего за несколько лет на высоком холме над городской набережной Костромской Кремль, куда вернулась чудотворная великая святыня земли русской, Федоровская икона Божьей Матери. Ну и потому, что россиянам вновь стала нужна Россия. Они захотели ее увидеть, посмотреть и поразиться. Неужели это мое отечество? Такое самобытное, богатое, красивое, наполненное благодатным покровом монастырей и храмов. Святая Русь.
Мы должны в нее вернуться, потому что страшные годы советской власти и сегодня весь мир, который подчиняется сатане, все те люди, которые ностальгируют по страшным безбожным советским временам, ну вообще, вот все злобные силы, которые существуют, они готовы сделать все, лишь бы русский человек не вернулся к себе домой. Где-то в 90-м году, будучи студентом художественного вуза Строгановки, я, естественно, ходил по музеям. А в Москве на Солянке находится несколько храмов. И в этих храмах были музеи, это они тогда еще не были возвращены церкви. Была какая-то выставка. Я не помню, чему она была посвящена, что там вообще было. Но я помню то, что на стене вот этого выставочного этой экспозиции под оргсеплом был распечатан в формате А4 листок, который я внимательно прочитал. И на этом листке была информация о том, что некий политик Европы, ну, это 90-й год, я уже не помню всех этих точных подробностей, на каком-то европейском собрании, саммите, там, симпозиуме, неважно, сказал, мы можем согласиться с Россией любой. Красный, коричневый, зеленый. У нас одна задача – не допустить возвращения исторической России. То есть все, что угодно.
Великой России.
Исторической, православной. Не допустить возрождения Святой Руси.
А она возрождается.
А я хочу сказать, вот если кто-то будет слышать мои слова, всем моим дорогим соотечественникам, православным людям, Россия будет либо Святой Русью, либо ее не будет никакой. Богу не нужна Россия как таковая, с космосом, с атомом. Богу это не нужно. Богу нужна Святая Русь. А если Русь будет святой, все будет. И атом будет, и космос, и достижения, и Арктика будет наша, и пингвины будут русскими фондами. Все. Мы должны свое отечество любить, лелеять свою историю.
Мы сидели с Людмилой Александровной в малом пределе Троицкого собора, посвященном святому преподобному Михаилу Малейну. Мне не хотелось заканчивать интервью. Как не хочется расставаться с человеком, раскрывшим для тебя что-то очень любимое тобой, для тебя дорогое. Я спросил Людмилу Александровну о том, за что она так любит Кострому и чем ей дорог Ипатий.
Вот для меня она стала родной. Понимаете, вот всем сердцем я ее сразу, как приехали, может, благодаря тому, что я оказалась на такой работе, любимой работе. Люди ведь на работу ходят некоторые как на битву, а тут как на праздник. Поэтому вот у ней что-то особое есть в душе, не общим впечатлением.
близка. Надо найти эту фразу, обязательно сказать. Вот, а там вся суть того, что вот я не могу передать словами, а вот теми словами можно было.
А чьи?
Лица не общим выражением отличается Кострома. Не общим, не как все. Не вот нивелировались всех примерно одинаково этот кубизм, а здесь вот что-то такое, изюминка такая. И она русская, древнерусская, я бы сказала. Она в самой Костроме и, ну, и тем более в Ипатии. Ее не, ну, невозможно не полюбить.
Не ослеплен я музою моею, красавица ее не назовут. И юноши, узрев ее за нею, влюбленную толпой не побегут. Приманивать изысканным убором, игрою глаз, блестящим разговором, ни склонности у ней, ни дара нет. Но поражен бывает мельком свет ее лица не общим выражением, ее речей спокойной простотой. И он, скорее, чем едким осуждением, ее почтит небрежной похвалой.
Древнерусская, я бы сказала. Она в этой в самой Костроме и, ну, и тем более в Ипатии. Ну, невозможно не полюбить. Я, знаете, почему даже сужу. Вот многие туристы, которые были у меня на экскурсии, теперь мы стали друзьями. Они приезжают сюда, они не только ко мне приезжают. Они приезжают, чтобы еще раз посмотреть. Одна туристка, я пешком иду, она как назвала мне расстояние, откуда она шла пешком. Я так любуюсь вот этими улочками, даже где вот там рушатся дома, ну, не все в идеальном состоянии. Все равно мне это близко, и сама москвичка родилась, и родители в Москве, то есть корни московские, а вот она так любит эту Кострому. Останавливается она, как правило, вот этой гостинице. Значит, что-то есть у Костромы.
Ну, значит, она просто это чувствует, а мы этого не чувствуем пока и не знаем, но мы хотим узнать. Вот в чем дело. Мы хотим понять, как же Ипатии, вот, которые там готовятся к такому юбилею, так всех вдруг стал объединять какой-то очень большой темой, главной для России.
Главной.
А вот что это за тема? Любви к родине, ее царской власти и подчинение во всем воле Божьей. Вот в чем?
Наверное, в единении всех людей. Потому как вот когда выбирали Михаила, ведь страна разваливалась, так современным языком говоря, на группировке, да? И надо было найти тот центр, который объединит всех, соединит. Этот выход, этот центр видели в избрании царя. Надо было найти такого, который сумеет объединить и соединить. А вообще, какими качествами должен обладать правитель? Волевой, смелый, решительный, дипломат, хозяйственник. Было ли хоть одно качество у Михаила? Ни одного. О нем, как говорят, кроткий, богоуветливый, миролюбивый, но, видимо, на тот период именно такой был нужен.
Какими неведомыми путями вы приедете в Кострому? Что захочется вам увидеть? Где побывать? Но вы удивитесь тому желанию, с которым вам захочется в нее вернуться вновь. В Богоявленском соборе Костромского Кремля на аналое перед чудотворным образом Федоровской иконы Божией Матери лежит небольшая икона всех костромских святых. На ней изображено 46 угодников Божьих. Среди них – благоверные князья, заложившие на этих рубежах высокие стены Кремлей, защищавших молодое государство. Великие молитвенники, святые преподобные, уходившие далеко в леса молиться за эту землю. Святые благоверные жены, плачущие за своих погибших на поле брани благоверных супругов, воинов, мучеников. И блаженные, юродивые, хранившие этот особый русский мир. И святители, оберегающие его от иноверных влияний. И царственные страстотерпцы, и священномученики Христова. Столько святых людей молятся о тебе, когда ты приезжаешь в этот край. Как хотелось бы, чтобы мы знали их имена, посетили эти прекрасные монастыри и храмы и поблагодарили их за то, что они сохранили для нас святую Русь. Все святые в земле Костромской просиявшие, молите Бога о нас».
Thank you. места и люди.